О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Британская группа Yes проделала сложный путь от создания джаз-роковых каверов на песни популярных групп до огромных прогроковых полотен на 20 минут и танцевальной рок-музыки новой волны, чего только в их истории не было. Коллектив этот существует и по сей день, имеет за спиной уже 50 лет выступлений на сцене и десятки выпущенных альбомов. И вот сегодня в программе «Музыкальное бюро» мы разберем с вами творчество Yes 60-х, 70-х и 80-х годов и посмотрим на то, как группа менялась. У микрофона Антон Лемесев. В 1968 году рок-музыка находилась на пике. Главными звездами тогда были The Beatles и The Rolling Stones, но вместе с тем зарождалась и хард-рок, и прог-рок сцены в лице Led Zeppelin, Deep Purple и King Crimson. Так вот, группа Yes заняла свою нишу и с самого начала была заметным и необычным коллективом. В первый состав группы вошли музыканты такие. Вокалист Джон Андерсон, басист Крис Сквайр, барабанщик Билл Бруфорд, гитарист Питер Бэнкс и клавишник Тони Кей. Андерсон — это выходец из ирландско-шотландской семьи. В школе он любил футбол, но вот с профессиональной карьерой у него не заладилось, впрочем, как и с учебой. Ему это было неинтересно, скучно, и он решил просто бросить школу, не доучившись. Ну а потом занимался разной работой, пока не встретил Сквайра. А вот тот рос в обычной семье таксиста и секретарши, ходил в церковный хор, где ему привили любовь к музыке, ну а позже был изгнан из школы за длинные волосы, и вот на волне битломании и увлечения музыкой стал продавцом гитар. Ну а затем, после знакомства с музыкантами, он стал басистом группы Yes. Сквайр сформировал свое уникальное звучание за счет резкой игры на гитаре Рикенбакер. Он подглядел эту технику немножко у басиста The Who Джона Энтвистла, но затем развил ее и сильно усовершенствовал. И вот в совокупности с высоким и мягким вокалом Андерсона музыка Yes приобрела черты равно как джаза, так и рок-музыки. Первый альбом группа записала уже в 1969 году, спустя год живых выступлений, которые поставили их в один ряд по значимости и перспективности с начинающими Led Zeppelin. И вот, несмотря на то, что группа только начинала свой путь, дебютный одноименный альбом Yes уже был наполнен многообещающими песнями. Среди каверов на The Beatles и The Birds здесь есть бойкие мелодичные прог-роковые песни по типу Survival и Harold Land. Наиболее удачными композициями стали Beyond and Before, свежий джазовый кавер на I See You группы The Birds и убаюкивающая баллада Yesterday and Today. Она вообще показывает большой талант Андерсона как вокалиста. Альбом этот получил хорошие отзывы и дал группе карт-бланш на дальнейшее творчество. Второй альбом «Time and the World» уже не ждал такой теплый всеобщий прием. Почему-то некоторые его считают и вовсе худшей записью группы. Но, мне кажется, делают это те люди, которые либо не слушали альбом до конца, либо преисполнены какой-то предвзятости. Первый план на «Time and the World» занял оркестр студентов Королевского музыкального колледжа и орган «Хэммонд». Гитара Питера Бэнкса тут отошла на второй план, и это очень расстроило музыканта, и вскоре он даже покинул коллектив из-за разногласий с музыкантами. Снова на альбоме было несколько каверов, например, «No Opportunity Necessary», «No Experience Needed» гитариста Ричи Хэвенса и «Every Days» Стивена Стилза. «Every Days» — это невероятная композиция, она буквально расцветает струнными, отражается многослойным эхо и вообще наполнена великолепным вокалом Андерсона прежде всего. Это высшая точка развития Yes как джаз-роковой группы. «Sweet Dreams» — это очень радостная, воодушевляющая песня, она устремлена куда-то в будущее, в новое десятилетие надежд и свершений. Ну а завершающая «Time and the World» описывает траекторию будущего развития Yes. В 70-х музыка будет все более усложняться и представлять все более необычный компромисс между классической песенно-акустической формой и пышным, заумным прог-роком. Вот для меня лично «Time and the World» остается, пожалуй, самым любимым альбомом Yes. Еще это благодаря тому, что он всегда у меня будет ассоциироваться с любимым домом, с родителями и виниловой пластинкой, которую я и открыл для себя когда-то давно, благодаря которой вообще проникся творчеством группы Yes и много переслушивал в школьные годы.
Saturday's child stays home. Nothing to say. So long. Well, well, well. Another day. Well, well, well. Another day. $10, just making change for plastic cherries up in a tree, Jaybird. Looking at me, no word. Everyone looks, you can't see. We can't be ignored easily. Well, 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 another day. Well, 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 another day. Soft within the way with things like ecstasy, the sound of trees, most anything what a baby sees.
many a place out of sight. Over there with red shoes, 1 million blues, all use. Drive over hills, forget your fear.
Первым по-настоящему классическим альбомом группы стал The Yes Album, на котором дебютировал гитарист Стив Хау. Это виртуозный и изобретательный исполнитель, он почерпнул основу своей техники у джазовых гитаристов прежде всего, например, у Барни Кессела. Его игра занимает центральное место на инструментальном кантри-треке «The Clap» и на мечтательной «Starship Trooper», известной по своему эпичному вступлению, где переплетаются игра Хау и Сквайра. Альбом этот достиг 4-го места в хит-парадах Великобритании и 40-го места в США, там он стал платиновым даже. На этом альбоме группа впервые сочиняет многочастные продолжительные композиции. Starship Trooper отсылает нас к книге Хайнлайна «Звездный десант», но вот в представлении Андерсона «Звездный десантник» уже становится образом ангела-хранителя и матери Земли. Песня эта наполнена мистицизмом, потусторонними образами, на ней хватило места даже образом НЛО. И вот, пожалуй, именно со Starship Trooper начались те самые Yes 70-х годов. Это Yes, которые умели умещать один 20-минутный трек на каждой стороне винила. Группа Yes, которая была ответственна одновременно за возвышение рок-музыки и за ее упадок, связанный прежде всего с полным отрывом от слушателей и реальности. Но вот в конце 70-х это привело к появлению панк-рока, в свою очередь, как реакция на засилие прог-рока. Но все же Starship Trooper — это песня замечательная, невероятная и захватывающий дух. Она, по сути, предвосхитила многослойные рок-оперы Queen и зарождение пост-рока в 80-е годы. Следующим выгодным приобретением группы стал клавишник Рик Уэйкман, к 71 году успевший поработать с Дэвидом Боуи и Лу Ридом. Уэйкман значительно расширил возможности звучания группы и привнес в песни Yes синтезаторы Minimoog и Mellotron. Это абсолютный ноу-хау по тем временам и, конечно, инструменты, которые значительно расширили звучание рок-группы привычной. Уэйкман заменил клавишник Тони Кэя, который, впрочем, вернулся в группу спустя десятилетия, когда коллектив повернулся уже в сторону музыки популярной. Fragile 71 года — это первый альбом Yes с Уэйкманом, и вам он главным образом может быть известен благодаря песне Roundabout, длящейся 8 минут, но прославившейся в интернет-эпоху именно благодаря мему To Be Continued. Можете потом загуглить и вспомнить. Оформлением альбома Fragile занимался художник Роджер Дин, и он изобразил катастрофу планетарного масштаба, людей, улетающих в космос на деревянном корабле. И, как кажется, вот музыка Yes, сыгранная с помощью человеческих инструментов и в ограниченных технических условиях, как раз-таки вот и устремлялась вырваться за пределы всех границ прогресса, как вот эти самые люди на хлипком, казалось бы, кораблике.
Seize the land of the land.
Музыкальное бюро.
Сегодня программа посвящена творчеству британской группы Yes. Она проделала невероятно запутанный путь развития, пережила множество распадов и смен состава, но до сих пор остается на плаву. Так вот, что решила сделать группа после выпуска Fragile? Правильно, уйти в философию, сложный саунд-дизайн и еще большее заумствование. Результатом этой работы стал диск Close to the Edge, общепризнанный шедевр прог-рока и в целом одна из самых удачных с точки зрения популярности работ группы. Close to the Edge — это концептуальный околофилософский альбом, проникнутый идеями книги нобелевского лауреата Германа Гессе «Сиддхартха» о жизни Будды, восточной религии и идеями духовного пробуждения. Альбом этот получился крайне витиеватым, перегруженным деталями и изобретательным. И вот по сей день он почитается фанатами прог-рока. Также Close to the Edge оказал влияние и на последующее поколение артистов, исполняющих музыку в этом жанре. Ну и вообще, безусловно, остался в истории рок-музыки, популярной музыки, да и в целом музыки. Апогеем развития прогрока стал альбом Tales from Topographic Oceans, который состоял из двух 20-минутных композиций. Вот только вдумайтесь в это. И еще представьте себе, в 1973 году он занял первое место в чарте Великобритании и шестое место в США. К тому времени эта группа всерьез уже увлекается вегетарианством, медитациями и долгое время живет в своем воображаемом мире. Запись этого альбома, основанного на шастрических текстах из описаний книги Парамаханса Йогананды «Автобиография йога» длилась долгих 5 месяцев. Окружение группы все меньше и меньше понимало глобальные идеи, которые старались охватить музыканты. Менеджер группы Брайан Лейн и вовсе подшучивал над ними. Он декорировал студию звукозаписи как фермерский двор с картонными деревьями и животными. Ну, таким образом, троллил желание музыкантов быть ближе к природе. Альбом «Tales from Topographic Ocean» сочетает в себе массу стилей. Это и джаз, и рок-опера, и прото-эмбиент, и предтеча нью-эйдж музыки. И он стал, по сути, венцом поколения хиппи, которое вечно искало высшие формы существования и все больше и больше теряло связь с реальностью. And I do think very well that the song might take you silently.
Yeah. all the glorious challenge. I meant to cast to others distant drums.
Из-за напряженных отношений с группой в 1974 году ушел Уэйкман. И вот в период межвремени Yes записали довольно странный, несколько подзабытый альбом Relier, где на клавиши встал Патрик Моратс, который также играл The Moody Blues. Relier слушается как абсолютный альбом импровизации, попытка выжать оставшиеся возможности из прог-рока. Поиски звука и возможность играть что-то новое продолжились и на двух альбомах конца 70-х. Это «Going for the One» и «Tomato». Уэйкман вновь вернулся в группу, но дела от этого не улучшились. А на альбом «Tomato» 1978 года и вовсе многие обрушились с критикой за невнятное звучание и странные песни. Но на самом деле это была подготовка к мощному возвращению группы в 80-х уже совершенно новым материалом. И вот по таким песням, как «Don't Kill the Whale», чувствуется, что коллектив готовится сделать разворот в сторону понятной, популярной музыки с прямым ритмом.
Killing our
Репетиция будущего звука также состоялась и на альбоме 1980 года «Drama». И вот после тура в поддержку этого альбома группа и вовсе распалась даже. Барабанщик группы Алан Уайт и басист Крис Сквайр основали новый коллектив «Cinema» и приступили к записи альбома, который потом получил название 90125. Но, однако, они быстро отказались от нового названия и вернулись к прежнему – «Yes». И заодно позвали вокалиста Андерсона снова играть с ними. Удивительный факт, но автором таких нетленок, как «Owner of a Lonely Heart», «Hold On» и «Changes» был вовсе не какой-то музыкант из группы Yes, не Андерсон, а южноафриканский гитарист Тревор Рабин, который приехал в Лос-Анджелес, искал пути выхода для своей карьеры и заодно познакомился с британцами благодаря усилиям менеджера лейбла Atlantic Records Фила Карсона. Группа эта приняла демо-песни Рабина, и так появился самый близкий к народу и широко любимый альбом группы Yes. В 1983 году прог-рок был уже никому не интересен, потому что общество жило новыми надеждами, верой в технологический прогресс, надеждой на светлое будущее и попросту жаждой гедонизма. Идеи хиппи о разумном потреблении, гармонии с собой уступили место обычным потребностям жителей мегаполисов. Им просто хотелось танцевать и наслаждаться жизнью. И вот такую возможность им подарила группа Yes с такими песнями, как «Owner of a Lonely Heart». Коллектив этот удивительным образом переродился и будто бы начал все с чистого листа. Ну, а вместо прог-рока заумного они начали играть зажигательный R&B, диско и хард-рок.